«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня внимание всех средств массовой информации приковано к Охотскому морю, где разыгралась трагедия траулера «Дальний Восток». Вот мы сейчас буквально с телетайпной ленты получаем новые данные о количестве спасенных и количестве жертв. И вновь всплывает тот же один из проклятых вопросов. Кто эти жертвы? Жертвы стихии или преступной халатности? О причинах нашумевших кораблекрушений последнего времени мы сегодня поговорим с нашими гостями, военным журналистом Владимиром Гундаровым, автором ряда кинофильмов на морскую тематику. Добрый вечер, Владимир.
Добрый день.
И Виктором Ивановичем Черепковым, политиком, бывшим мэром Владивостока. Владимир, вы вот сказали, что это вообще место какое-то несчастливое. Какие еще трагедии в этих районах разыгрались?
Я бы не сказал, что есть места несчастливые. Есть несчастливые стечения обстоятельств. А трагедии там были. В 2011 году затонула, перевернулась, вернее, платформа нефтедобывающая Кольская. В том же году и, по-моему, даже в том же месяце там утонул траулер южнокорейский. Ну, это случается с траулерами, наверное, в последнее время, особенно довольно-таки часто, вот и с кораблями вообще в феврале затонул наш сухогруз на около берегов Турции. В декабре затонул, вот в декабре, по-моему, затонул южнокорейский траулер в Охотском море уже. Это, видимо, связано с тем, что профессия опасная у моряка, и нет гарантии, что он вернется домой.
Да, но в некоторых случаях обошлось без человеческих жертв. Чем вы объясняете такое количество погибших, Виктор Иванович?
Первое – это не отработкой борьбы за живучесть. Я, как капитан первого ранга, отдавший флоту 32 календарных года, подводник и надводник тоже, два у меня высших образований, я прекрасно понимаю, что 30% подготовки личного состава всегда отводится этой борьбе за живучесть. А теперь давайте посмотрим сам экипаж. Сам экипаж состоит и сформирован из 9 стран разных представителей. Даже языковый барьер, причем некоторые страны, когда я там смотрел, я даже на карте с трудом их могу найти со своим академическим образованием, где эта страна находится. Можете представить, вы капитан. Надо готовить все эти экипажи. Надо отрабатывать. Даже в аварийной ситуации они трудно ориентируются и понимают команды, на каком языке и на ломаном русском они, или на своем каком-то языке. Это первое. Второе. Отрабатывается систематически в береговых условиях и в условиях моря, проводится учение по борьбе за живучесть. Экипажи сегодня формируются по принципу. Там есть и с Узбекистана граждане, те, которых можно набрать на берегу по самым дешевым заработным платам. И сразу безо всякой подготовки, не проходя никакие там училища просто морские, их формируют на обработку рыбы, на вспомогательные какие-то работы и отправляют туда. То есть они вообще не проходят эту подготовку. А для выхода в море, конечно, проводятся проверки. Проходятся проверки, и они в большинстве случаев формальны по определенным известным таксам. Судно, которое вот сейчас Дальний Восток, которое перевернулось, технически она может быть вообще новенькая, потому что не техническая причина аварии, а именно человеческий фактор, неотработка. Подъем 100 тонн траулера с рыбой, это с кормы нормально, потому что здесь отстойчивость корма, нос высокая. А когда с левого или правого борта, то они должны были сначала с одного борта перекачать, накачать балластные цистерны на эти 100 тонн, потому что как только траулер из воды выходит, там-то он почти ничего не весит, а когда из воды 100 тонн, еще выпад стрелы огромный, рычаг, и еще судно высоко, и там в этих районах большие ветра, и если ветер шел с той стороны, которая была противоположна этому подъему траулера, то, естественно, еще дополнительная ветровая нагрузка, а надводная часть большая у траулеров по площади, да еще вылет стрелы высоко поднят, А раз ветер оттуда еще и волна бьет в борт, вот, и когда шел траулер из воды, он ничего не весил. А как только его стали поднимать, сразу же в этот момент хрен на правый борт или на левый, с какого они там поднимали. Это мгновение. Происходит оверкиль, даже команду аварийно-спасательных, чтобы средств привести, команду даже не успевают сориентироваться. Потому что судно сразу же. Все, которые...
Да, они, по-моему, не успели даже сигнал бедствия подать.
Конечно, конечно. И, да, естественно, судно большое и погибло прямо сразу же там внутри корабля.
Давайте дадим слово нашему гостю, который вышел на связь по телефону. Это Владимир Гладышев, адвокат, специалист по морскому праву. Владимир, добрый вечер. Вот мы знаем, что страховые компании ведут собственную статистику вот таких происшествий. Почему Россия занимает одно из печальных, там, лидирующих мест? Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, здесь я бы согласился, что есть некоторые пробелы в нашем законодательстве и в, что более важно, судебной практике. Я так понимаю, что жизни экипажа и людей были застрахованы, судя по сообщениям печати, но это недостаточно. Чего у нас нет, это у нас нет системы возмещения вреда за виновные действия людей, которые вот привели к гибели самой главной организации. Как я понимаю, по сообщениям печати было возбуждено уголовное дело по статье 263, часть 3 Уголовного кодекса. Это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. И часть 3, это если это повлекло смерть двух или более людей, наказывается принудительными работами до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 7 лет. То есть заранее предполагается, по крайней мере, такая основная версия, что в этом кто-то виноват, есть конкретные виновники, люди, которые принимали решение. Видимо, это были люди, уполномоченные организации принимать решения. А в нормально, и это предусмотрено российским законодательством, нормально, если были бы поданы иски о возмещении ущерба, в том числе от родственников, на достаточно серьезные суммы. По ряду дел, известных по воздушному транспорту и по наземному транспорту, по КРЖД-ские иски предъявлялись, но практика российских судов такова, что иски удовлетворяются на очень низкие суммы. То есть подход еще с советских времен остался, что бюджет государства и компании, он важнее, чем жизнь человека. То есть жизнь гражданина страны стоит недорого. Против этого в свое время боролись, выступали. Советский Союз занимал позицию на международных конференциях, в частности, по компенсации аварий на потери жизни на воздушном транспорте. Всегда была позиция Советского Союза о том, чтобы в рамках Варшавской конвенции, в других конвенциях, чтобы как можно меньшую компенсацию выплачивать, потому что были интересы бюджета. Тогда еще люди выступали, которые говорили, жизнь советского человека должна стоить дорого, не дешевле, чем жизнь любого западного человека, но интересы бюджета всегда превалировали. Вот эта система, она осталась до сих пор. Суды удовлетворяют малую, очень маленькую часть ущерба, который могли бы удовлетворять. Если бы суды удовлетворяли в полной степени ущерб, или достаточно, понимали, что жизнь человека стоит дорого, это речь не идет не только о деньгах родственников, речь идет о пересмотре всей системы тогда. Тогда бы компании страховали ответственность от гражданскую ответственность от ущерба вот такую. Тогда бы страховые компании более бы контролировали соблюдение правил безопасности. То есть вот это возмещение ущерба в большом объеме, оно влечет за собой необходимость создания абсолютно другой системы контроля над безопасностью человеческой жизни на море. И вот этого у нас нет, и это продолжает оставаться советская система, когда жизнь человека стоит недорого.
Спасибо, Владимир. Давайте посмотрим видеорепортаж наших коллег о трагедии траулера «Дальний Восток».
Минимум 54 погибших и 15 пропавших без вести. Это последствия крушения морозильного траулера «Дальний Восток», которое произошло в ночь на 2 апреля. Почти незамедлительно в район крушения вышли десятки судов. Более 60 человек удалось спасти.
Предприятие на траулере находилось 132 человека. значит, отшляли лов рыбы. Вот. На данный момент операция продолжается. 63 человека подняты. У нас есть информация от морского по центру живыми.
В МЧС уже рассматривают версии трагедии. Их две. По одним данным, судно напоролось на льдину, по другим – перевернулось, зачерпнув воду. По словам главного редактора сайта «Морской бюллетень», второй вариант больше похож на правду.
Прокидывание – это только одно, это потеря устойчивости. Причем вот такое мгновенное, неожиданное прокидывание – это потеря устойчивости. А она, на мой взгляд, могла быть вызвана только вот какими-то внутренними причинами технического порядка, скорее всего, технического порядка. То есть что-то где-то там в машине перекачивали, нарушили балластировку судна, и тем самым нарушили устойчивость. А спусковым крючком, скорее всего, послужила вот эта вот выборка трава. Ну и, конечно, я полностью исключаю версию, которая вот изо всех сил почему-то, из-за чего-то, непонятно, проталкивает в настоящее время Следственный комитет столкновения с льдиной.
В районе места крушения судна до сих пор работают сотрудники МЧС, но вероятность найти выживших минимальна. Температура воды в Охотском море почти 0 градусов. Тем временем прокуратура уже проводит проверки и ищет виновных в трагедии.
В настоящее время по факту аварии с судном в Охотском море Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку безопасности мореплавания. В ходе этой проверки нами будет дана оценка законности выхода судна в плавание. Мы посмотрим наличие и состояние спасательных средств, посмотрим своевременность подачи сигнала СОС, проверим квалификацию экипажа и дадим оценку действиям контролирующих органов, которые имеют данное разрешение выхода судна в плавание.
Морозильный траулер «Дальний Восток» сошел с верфи в 89 году и был приписан к порту Невельск. Компания «Магеллан», которой принадлежит судно, уже заявила о готовности выплатить компенсации семьям погибших. Илья Кизиров, Радио Свобода, Москва.
Владимир, вот как 25 лет – это возраст для судна такого класса?
Это не новое судно, но это не критичный возраст для него, потому что он может работать и 40 лет. И, как утверждает сейчас руководство «Магеллана», они купили это судно у Латвии в декабре прошлого года и по пути к порту приписки прошли даже какой-то ремонт в Испании. Меня вот это вот больше всего смущает, что за месяц, а официально было объявлено, ну, по крайней мере, в местной печати было сказано, что судно вышло на промысел 3 января. То есть вы можете представить, в каком состоянии были люди 3 января после Нового года, когда оно вышло на промысел. Вот. И вот этот короткий промежуток, всего лишь один месяц, как-то меня сильно смущает, что за этот месяц можно было довести судно из Прибалтики, из Балтийского моря в Охотское и еще пройти в Испании ремонт. И плюс еще к этому надо было зарегистрировать это судно. Туда должны были прийти инспекторы, проверить техническое состояние, пожарное состояние и прочие детали, которые обычно проверяются при регистрации судна в морском регистре. Вот у меня была яхта здесь, так я замучился регистрировать эту яхту в речном регистре. А большое судно требует гораздо большего времени для подготовки к выходу в море на промысел.
Виктор Иванович, как вы считаете, это 89-й год? Вы на каких судах сами
служили?
Я надводных
кораблей такого типа.
Не возраст.
Это не очень большой возраст. Это не пенсионный возраст. Это чуть больше половины его возможностей. Еще суда, как, допустим, Советский Союз или Адольф Гитлер, они еще были построены до войны, и еще лет 30 ходили у нас на Дальнем Востоке. Причина здесь даже, в каком бы состоянии ни было судно, причина не техническая. Там не было пробоины, там не было взрыва, там не было пожара. На судне произошел оверкиль. Судно перевернулось из-за того, что не было отстойчивости. Бывают ошибки при выполнении команды, при перекачке с одного борта на другой, цистерны, балласта. Я вот вначале говорил, что для того, чтобы 100 тонн поднять траулер, надо 100 тонн с противоположного борта подъема траулера перекачать на ту сторону воду. И тогда, когда поднимают эти 100 тонн, то судно выравнивается. Если произошла ошибка, и вместо того, чтобы перекачать с этого борта, где поднимался траулер, где, значит, трал поднимался, и наоборот сделали, то это усугубило. Это можно установить уже потом, когда будет обследоваться судно. Сейчас, конечно, это невозможно установить, это только после подъема. На моей памяти в бухте Золотой Рог, где ни ветра, ничего, прямо у причала, на швартовы, среди ночи перевернулось огромнейшее судно по водоизмещению, подобно вот этому Советскому Союзу Адольфу Гитлеру. Как раз оно стояло, это была база Адольф Гитлер, или Советский Союз называлась. И я выхожу из дома и думаю, ё-моё, как за ночь могли мост построить через бухту Золотой Рог? Судно перевернулось, и половина, оно над водой. А это же огромнейшее судно. Причина. Пьяная команда должна была перекачивать с одного борта на другой цистерну, для того, чтобы потом груз разместить. И забыла о том, что она перекачивает, и перекачала столько на этот борт, что судно перевернулось прямо у причала. И погибло огромное количество людей, потому что люди спали ночью, это было все незаметно. Эти случаи чисто с человеческим фактором. Отсутствие правильной подготовки борьбы за живучесть и низкие знания своих профессиональных обязанностей и невнимательность. Невнимательность тех людей, которые выполняют команды.
Вопрос Владимиру Гладышеву. Вот известно, что российская рыболовная, как бы, отрасль пользуется недоброй славой, что варварски эксплуатируются суда, а весь улов идет за границу. Вот как вы считаете, Владимир, этот случай сегодняшний подтверждает вот эту практику и репутацию российской рыболовной отрасли?
Насчет варварской эксплуатации судов, я откровенно внимательно посмотрел вот это, вот я не нахожу, что она варварски эксплуатировалась. То есть, в принципе, судно варварски эксплуатируется, как правило, суда, которые зарегистрированы во всяких странах юрисдикциях. А это судно, в принципе, находилось под флагом Российской Федерации, то есть на него распространялись все российские нормы, касающиеся технического содержания судов, касающиеся норм о здоровье экипажа и так далее. То есть весь комплекс норм цивилизованного государства, в принципе, на него распространялся. А другое дело, почему все это уходит за границу. Ну, маленький пример. Ну, в супермаркете, грубо говоря, ну, где-нибудь в Испании, килограмм рыбы, вот сибаса, любимого всеми москвичами, стоит 7 евро. 5-7 евро, если это садковое разведение рыбы, да, то есть если вот вывели в искусственным образом. А если это поймано в открытом море, то это стоит 45-50 евро. Да, то есть разница примерно 10 цен. И, конечно, если рыба поймана в открытом море, то это деликатес, и люди за него готовы платить, в общем-то, серьезные деньги. Почему, если доходит до российского потребителя, свежая рыба хорошего качества океаническая, она не может стоить дорого, и она удорожается за счет, понятно, всяких коррупционных надбавок и так далее. Ну, все мы так представляем примерно, как наш бизнес функционирует. Если, то есть мало кто ее купит просто, потому что изначально это очень дорогой продукт. Поэтому проще гораздо перевалить в судне на другие суда, на иностранные, которые покупают, и все равно это будет сверхприбыль для капитана. Ну, там, для капитана, конечно, для компании, которая это продает. И экономика понятна. То есть в современном мире океаническая рыба – это дорогой деликатесный продукт, который стоит дорого. Если его поймать много и продать сразу же и качественные рыбы, продать сразу же с борта на борт иностранному судну, с чем российское государство, конечно, борется, то получается сверхприбыль. Если вы снижаете затраты на улов за счет снижения требований к экипажу, за счет снижения правил безопасности, вы тем самым снижаете издержки. То есть у вас получается сверхприбыль. То есть экономика понятна. Что с этим делать, тоже, в общем-то, понятно.
Спасибо, Владимир. Вот Виктор Иванович хочет с вами поспорить.
Есть еще причина и в другом, и она основная. Если это рыболовецкое судно работает по правилам, и оно сколько имеет квот и столько вылавливает, или меньше, а больше оно не может, И когда она работает, море, берег России, то, проходя через таможенные кордоны и портовые всякие досмотры и другие досмотры, то она обязана весь этот груз, весь этот вылов показать. А это значит все расходы, все там, которые налоги, все прочее и так далее. И у них 50-50. Они не могут там показать меньше, чем у них находится в трюмах и в холодильниках. Когда это происходит с борта на борт, то там никаких органов контролирующих нет.
Конечно.
И для них вот эта лицензия на вылов, квота, всего лишь только право выход в море для ловли. Они вылавливают значительно больше и неучтенку отправляют за рубеж, и там на зарубежных счетах по договоренности с теми покупателями им уже отправляются определенные деньги, это крупный коррупционный составляющий, приблизительно половина уходит именно таким путем из бюджета России. А это что такое? Это значит зарплаты, это значит пенсионные фонды, не такой, ну, еще да. Очень важный. Вот практического примера. Крабы. Наиболее дефицитный товар, морепродукты. Только в Японии за прошлый год было скуплено с судов в 3 раза больше крабов, только в Японии, чем выделено квотов на их вылову. И поэтому японские даже рыбаки вышли с протестом и бастовали, чтобы не покупали у российских, потому что они их обесценили свои,
конечно,
они остались,
да,
без работы.
Вот, можно? Да, да, Владимир, вот, пожалуйста.
С Виктором Ивановичем, наверное, я могу согласиться только в общих чертах. И это действительно рыболовство у нас самое коррупционное и самое откатное и непрозрачная сфера деятельности. Не случайно ни один руководитель Росрыболовства не удерживался долго на своем месте. И удивительно, что относительно недавно, предыдущий руководитель был снят, но, как предполагали, не посажен. Но дело не в этом. Вот мне кажется, что в данном случае это никакого отношения не имеет,
да,
к Дальнему Востоку, к траулеру, потому что Охотское море считается внутренним морем. И там все под контролем из космоса и на береговых служб. 300 километров от берега, от Магадана, это не очень много. И никакие не могут произойти какие-то коррупционные или финансовые, или, вернее, какие-то обманные ходы, потому что все это находится под контролем ГЛОНАССа. Я был свидетелем, когда подписывали договор Роскосмос и Росрыболовство. Приехал зам руководителя Росрыболовства, а я в то время работал в Роскосмосе. Вот, и руководитель Роскосмоса Пирменов подписал с ним договор об установке системы ГЛОНАСС на рыболовецкие суда. Когда мы с ним разговорились, с заместителем руководителя Росрыболовства, он говорит, только об этом не надо сейчас никому говорить, потому что мафия рыбная нас съест вместе со всем руководством Росрыболовства. Мафия – это очень крупная организация, с которой пока что ни прокуратура, ни Следственный комитет, никто не может справиться окончательно, бесповоротно, задушить ее. Но вот здесь, как я уже сказал, что все находится под контролем госорганов. Причем на борту Дальнего Востока находилось 2 человека, которые числятся по судовой роли как пассажиры. Кто эти пассажиры, непонятно. Может быть, это как раз вот инспекторы, которые должны контролировать количество выловленной рыбы и порядок ее лова, то есть соблюдение законодательства в ее вылове. Может быть, это действительно пассажиры. И опять же, возвращаясь вот к тезису Виктора Ивановича, что там экипаж не знал сбору по сосенке собран и не мог общаться между собой, а ему и не надо было общаться, я имею в виду, экипаж был российский, который прекрасно понимали русский язык. А вот те, кто работали, и кто там числится как консультант-технолог, а таких 47 человек, это в основном Мьянма, из государства Мьянма, граждане этого государства. Вот что такое консультант-технолог, 47 человек, я не знаю. Достаточно, наверное, 10 технологов было бы. Это просто, скорее всего, рабочие, которых поставили к столу железному, дали в руки маленький ножик и сказали, вот это вот брюхо вырежь, это выкини, а рыбу налево или направо. Вот, поэтому здесь, скорее всего, действительно произошла ошибка, которая часто происходит и при управлении даже автотранспортом. Есть люди, которые путают педаль тормоза и газа. Здесь тоже могло произойти так, что вместо того, чтобы закачивать на один борт, закачали балласт на другой борт. Но тут еще удивительно, что как вот уже сообщили в СМИ, что судно ушло кормой вниз. Почему именно кормой? Вот это вот для меня тоже загадка. Может быть, из-за того, что трюма были открыты. Может быть, поэтому вода сразу налилась в трюма, и корма потянула вниз. Но я не знаю конструкции этих судов, поэтому не могу сейчас точно сказать об этом.
Давайте Владимиру Глазычеву дадим слово. Владимир, вот недавно поднимали Косту Конкордия. Такое судно было у берегов Италии. И в числе наиболее распространенных причин аварий называли перегрузку наркотиков вот, во внутренних водах. Такая романтическая версия. Насколько распространено это преступление во всем мире? Я понимаю, что к нашему случаю оно не относится, но в целом, вот, в числе причин кораблекрушений.
Ну, это мне трудно сказать. Это надо знать статистику. Скорее всего, ту страховую, как раз Ллойда, о которой вы говорили. Но, в принципе, как я понимаю... Ну вот кораблекрушение именно, мне тяжело, конечно, сказать, им какую часть занимает, какой процент приходится на наркотрафик морской.
Да, но это такой остроумный способ, да, уйти как бы от преследования, да, вот во внутренних водах перегрузить ночью с одного борта на другой.
Ну да, это, в принципе, достаточно известно. Это по всему Средиземноморью. Вот эти быстрые катера ходят. Такая в Испании, Италии, Греции. Вот эти быстрые, мощные лодки небольшие. Это фактически налаженная такая транспортная схема, судя по сообщениям в печати. При многочисленной перевалке груза в водах, в открытом море, в территориальных водах, да.
Да, и они создают аварийную ситуацию. Как вам вообще, Виктор Иванович, авария Коста Конкордии? Она перед глазами стоит у всех наших радиослушателей.
Ну, во-первых, когда суда приближаются друг к другу, то имеется притяжение. Это большие массы, и они начинают притягиваться. И поэтому, естественно, еще есть и крен в эту сторону, в сторону приближения. А если еще идет перегруз в этот период, то притяжение еще больше увеличивается. А когда перегруз идет на соседнее судно, то стрела не вертикальная, полувертикальная под углом, она практически горизонтально находится, как башенный кран. И, естественно, все это переворачивает в эту сторону, потому что плечо огромное, рычаг, закон Архимеда, рычаговый. И это, естественно, вот создает эту аварийную ситуацию. Но возвращаясь именно вот по системе ГЛОНАСС, я бы хотел остановиться на следующем. Ко мне, как депутату Государственной Думы, пришел мой оппонент давний Евгений Назратенко. Бывший губернатор, он уже был, значит, в системе комрыболовства и возглавлял его. И обратился за помощью, что постолько, при всем там его минусам, это были плюсы его, и я за это стал даже уважать, что он стал внедрять эту систему контроля ГЛОНАСС. И в течение 3 лет невозможно было это сделать, потому что Министерство экологии было против. Для меня было Министерство экологии, которое должно бороться за ресурсы, оно было против, и нужно было передавить вот мои эти усилия. И мы бились 2 года. Для того, чтобы эта система слежения, вылова и перегруза, она была осуществлена. И вот добились это еще. Это было в 2006 году.
А чем объяснять вот это противодействие экологов, в кавычках возьмем?
А очень просто. Те, кто принимает решение, за это решение идут большие откаты. А там не миллиарды. В рыбной отрасли триллионы идут. Вот на эти самые. Это самый трудно контролируемый бизнес, когда вот все это сверхквота вылавливается и сразу же идет на экспорт. И не надо ни через какие банки, ничего. Там уже все на подставные фирмы, и там не подкопаешься. Никакой следственный комитет ничего не сможет сделать. Но возвращаясь вот к этому судну «Языковый барьер», 54 гражданина на этом судне являются иностранцы. И из них 20% это не специалисты по обработке и не технологи. Это как раз по обслуживанию механизмов. И вот этот частный случай, почему именно кормой, когда вылавливают на палубу и на заднюю, на корму вылавливают эту рыбу, то открывается трюма, и когда этот драл раскрывают, то сама рыба скользкая, она катится туда в трюма. Поэтому трюма были открыты в этот период. Трал поднят, раскрылся он, и рыба вся туда покатилась вниз. Поэтому, когда перенос туда на кормовую часть, не просто на борт, а еще на кормовую часть, а кормовая часть всегда принижена, а носовая, где живут там, она приподнята в этом случае. Естественно, как только оно коснуло и зачерпнуло эту воду, вся эта вода пошла в трюма, и здесь секунды, ну максимум минуты полторы-две, и она черпанула огромное количество воды, и сразу пошло кормой.
Поэтому и соса не было.
Да, Владимир, вот вы, я вижу, летописец вообще этой отрасли. Помните, в 2003 году убили губернатора, по-моему, Магаданской области, у нас на Новом Арбате.
Да, на Новом Арбате это было. И тоже связано с квотами с этими.
Да, вот.
И женщин там, которые...
Напомните эту схему, он как-то через экологов получал квоты, которые можно было в промышленных масштабах, по-моему, брать.
По поводу этого случая ничего не могу сказать, потому что я при этом не присутствовал, и не присутствовал при том, как он получал и раздавал квоты. Но в 91-92 году, до 98-го я знаю, что квоты можно было купить, квоты можно было продать. Это была вполне нормальная практика, с которой я был знаком, не понаслышке. Ничего такого криминального в этом не было. Другое дело, что почему экологи против? Вот два пассажира на этом судне, Дальний Восток, кто такие эти пассажиры? Почему-то МЧС и никто не может сказать вообще, кто утонул, а кто остался жив. Но вот кто эти два пассажира были? Может быть, это были как раз экологи. И вы представляете, почему они сопротивлялись ГЛОНАССу? Да потому что ГЛОНАСС объективно показывает картинку, где какое судно находится и к какому судну какое другое судно подошло. Это все записывается, передается.
И сколько еще находится?
Да, сколько времени?
Центр суда, центр в Москву, я имею в виду. И если эколог скажет, что мы ничего не перегружали, а по карте есть запись, что подходили к этому борту и
стояли
почему-то
там 2 часа,
стояли там, да. Эколог уже не поверит. Причем вот эти вот системы ГЛОНАСС, сами аппараты, навигационные комплексы, сделали не взлавы, сделали такими прочными, металлическими, что их невозможно взломать даже ломиком. Это специально, чтобы рыбаки не вводили свои данные в эти комплексы. Это вот так сделано хитро. Что касается технической стороны, тут, конечно же, это не столкновение, это не подводная лодка, это не удар торпедой. Это, скорее всего, была либо трагическая ошибка, когда действительно перекачали не в ту цистерну, не в тот танк.
Трюмный неправильно.
Да. Либо неправильно повел себя траулмейстер, ну и капитан тоже. Но мне кажется, что не такие уж они вот неподготовленные дилетанты, чтобы вышли в море и не знали, как надо ловить рыбу и при этом соблюдать технику безопасности. Причем есть устав для рыболовных судов, и там расписаны все обязанности и все права каждого члена экипажа. Другое дело, что вот среди тех обязанностей и среди перечня значит, вообще должностных лиц на рыболовном траулере, в частности, на большом, в этом уставе не сказано ничего ни про консультантов, технологов, ни про каких-то пассажиров. На этом судне почему-то не было даже фельдшера. По крайней мере, в списке он не значится. Хотя на судне должен быть фельдшер. Есть в этом списке четвертый помощник капитана, который, наверное, и отвечает за производственную часть работы в море. Вот он, капитан судна, директор, капитан-директор он называется. И, наверное, тот, кто должен был осуществлять балансировку, перекачку балласта, вот они, в принципе, должны были все это предусмотреть, не ошибаться, знать, где что переключать, чтобы все сработало штатно. Но, учитывая то, что экипаж этот принял судно всего лишь месяц назад, я имею в виду, что он принял его в декабре, а в январе уже вышел в море, за месяц, конечно, могли какие-то нюансы не изучить экипаж, я имею в виду.
Специалисты. И за месяц экипаж.
Вот. Тем более, поэтому вполне может быть ошибка при перекачке балласта. Другое дело, что и погода там была очень нелегкая. Пошел лед, насколько мне известно. Начал крошиться лед. Вот этот ледовые поля начали крошиться. Пошел этот лед, поднялся ветер, был шторм, как сказал один из выживших членов экипажа, где-то 2-3 метра была волна по высоте. И погодные условия тоже сыграли свою роль в этой трагедии.
Давайте Владимиру Гладышеву зададим вопрос. Владимир, вот насколько появление навигации спутниковой облегчило соблюдение морского права и контроль за его соблюдением?
Но тут нисколько морского права, просто чтобы понять, как это работает, что такое за квоты. Дело в том, что есть территориальные воды 12 миль, после них 200 миль, то есть 200 минус 12, вот это исключительно экономическая зона, в которой государство имеет права на вылов рыбы. Государство определяет общедопустимый улов по каждому виду рыбы, по каждому промысловому виду рыбы, то есть сколько можно выловить рыбы, исходя из того, сколько там ее есть, чтобы обеспечить воспроизведение промыслового вида рыбы. Остаток, вот то, что можно выловить, потом это распределяется между, в первую очередь, своими рыбаками, а если страна не может выловить всю сама эту рыбу, то теоретически должна предоставлять доступ иностранным рыбакам вот к оставшейся части улова. И вот эти вот квоты, это являются частью вот научно рассчитанного общего допустимого улова рыбы. То есть фактически весь контроль идет к тому, чтобы связан контроль с тем, чтобы не допустить перелова рыбы и таким образом, чтобы каждое судно вылавливало именно тот объем рыбы, который ему разрешили выловить. Соответственно, ГЛОНАСС показывает то ли положение судна, и, возможно, покажет, там, если там другое судно подошло, там, если там у него есть система спутникового слежения. Но в основном ГЛОНАСС показывает положение того судна, которое ловит рыбу в данном районе. Маршрут заранее заявляется. Судно и известно, по какому маршруту идет. Отклонение от маршрута, сильная встреча в районе отклонения маршрута с третьим судном, естественно, говорит о том, что судно там делает что-то, что не положено. Возможно, был перелов, и часть излишек, и там все излишки были проданы судну третьей стороны, которое подошло, просто пригрузило с борта на борт. ГЛОНАСС облегчает, конечно, вот так, чтобы можно было бы вот этот вот маршрут судна проследить и сравнить его с тем, что было заявлено. Но, естественно, существуют и другие способы, поэтому обхода квот, перевылова и продажи налево. Поэтому без инспекторов на борту судна или там без выборочной пробежки судна тоже не обходится. Да? То есть, поэтому, особенно если там иностранное судно ловит, там разрешенная квота, конечно, там инспектор просто физически приходит, проверяет то, что есть на борту, проверяет объемы и так далее. Поэтому ГЛОНАСС, конечно, помогает, но это не система, которая обеспечивает 100% контроль. А есть человеческий фактор, особенно в такой валютоемкой сфере, как рыболовство, там, я думаю, есть коррупция. В общем,
понятно. Никакого поэтому система, она работает вот именно таким образом.
Да-да. А Виктор Иванович, насколько хищнически вообще эксплуатируются природные ресурсы Дальнего Востока?
Я бы сказал, это преступление века. И особенно на сегодня с российской стороны. В течение последних 20 лет, когда вот эта коррупционная составляющая стала главенствующей в чиновничьем вот этом стане всех уровней, угу. Это самое бесконтрольное, она в силу отдаленности в море и изоляции, самое бесконтрольное, и я действительно говорю и смело говорю, что это триллионами измеряется. И самое главное, все эти деньги, они сразу же уходят за рубеж. И не на какие-то там какие-то нужды государственные, еще они оседают в карманах тех судовладельцев, кому принадлежит это судно. Даже не экипажу, ничему, им наоборот уменьшается это. Заработная плата, потому что они не показывают.
А заметно, что ресурсов стало меньше?
Ресурсы становятся катастрофически уменьшенные. И мы находимся на грани катастрофы, особенно по вылову крабов. И минтай, который был у нас в советские времена, он был вообще как бросовый, он был как корм для значит, животных. А сегодня он стратегический, и он вылавливается огромными количествами. И это очень-очень опасно. Очень опасно. И когда вот здесь прозвучала версия, что какая-то льдина, вот столкнулась с льдиной, абсолютно для устойчивости судна, когда оно без движения, льдина хоть справа, хоть слева, а если льдина еще с той стороны, куда, значит, оверкиль осуществился, угу. Ни один капитан, если льдина подошла, как он будет трал поднимать, если льдина перекрыла все это? Никакого значения здесь льдина не имеет для этого. Это только ошибка трюмных, ошибка механика, бесконтрольность капитана. Мгновенно все это произошло, и аварийно-спасательная система в это время не срабатывает, потому что все, что было на этом борту, они ушло под воду, а то, что оказалось там, все сразу же полетели сюда вниз, и у них не было мгновений, даже эти шлюпки, даже эти спасательные плоты, они кое-какие там остались, всплыли, да, и то случайно.
Владимир, как вам кажется, вот МЧС сработало?
МЧС... как всегда, оказалось на высоте, но мне не совсем понятно, почему до сих пор нету списков погибших. Если уже известно, сколько человек подняли живых и сколько подняли тел, то можно было бы уже опубликовать.
Да, их опознавать особенно не нужно, да?
И опознавать их не надо. Это во-первых. Во-вторых, возвращаясь не к МЧСу, а все-таки к этой криминальной составляющей этого бизнеса. Потому что МЧС сработал нормально. Он быстро вышел в море, он поднял вертолет, и там работает порядка, значит, по-моему, 25 судов по обследованию этого района, ищут тела. Вот там полтора десятка вертолетов, по-моему. Ну, то есть все, что они могли сделать, они сделали. Тут не, так сказать, претензий не может быть. А вот что касается составляющей коррупционной, помните, как в Москве хорошо шла черная икра, ясетрина. Вот как только Владимир Путин сменил руководство МВД, черная икра куда-то пропала. Может быть, надо что-то в консерватории, как один юморист говорил, поменять, чтобы не было вот этого хищнического потребления биоресурсов не в пользу России. Потому что действительно рыба у нас дорогая. Мы только смотрим, ходим по улицам Москвы и смотрим эти большие плакаты. «Рыба ждет». Написано на плакатах. Я не могу понять, чего рыба ждет. То ли закона, то ли своего потребителя в России. А с другой стороны, почему-то у нас норвежская продается семга, а не наша. Почему-то у нас крабов нету. Где наши крабы? Виктор Иванович, это к вам вопрос тоже.
Все вы в Японии, там... я
ну вот, а почему вы туда пустили, но в Японию?
Более того, если вы прибудете в Владивосток, где зарегистрировано большинство этих рыболовецких судов, вы увидите на прилавках рыбу в полтора раза дороже, чем она в Москве. И по качеству она в два раза хуже. Потому что та некондиция, которая за рубеж не может уйти, ее сплавляют сюда, во Владивосток. И поэтому там целая катастрофа. Но зато все, у кого стали вот эти бывшие рыбодобывающие крупнейшие суда, как, допустим, суда Вабатареева, Турнифа, Восток Рыбфлота, они в частной компании, в том числе и у губернатора. Как вы думаете, у губернатора Даркина, у которого жена каждый день получает за счет вот этого флота 1 миллион в день, она одна из самых богатейших дам. Это артистка. Вот ее доход.
Не считал денег у его жены.
Я хочу сказать о другом, об МЧС. Я бы не совсем при большом уважении к вам, как к специалисту, согласился с вами по МЧС. Во-первых, от МЧС работает всего лишь только 103 человека, а задействовано 1300 человек в спасении. 29 единиц техники задействовано не МЧСовской, и всего только 2 единицы техники МЧС. Но это не вина МЧС. МЧС в основном у нас специализируется на суше. И не специализируется на море. Потому что на море и даже на реках, на внутренних, я уже не говорю океанические вот такие вот аварии, как в Охотском море, это специальные аварийно-спасательные службы флотов и аварийно-спасательные службы портов, которые как раз приспособлены со всеми этими. Но, к сожалению, за последние годы содержание этих, огромнейший у нас был флот, он считался как второстепенный, как и ледоколы у нас на металлолом, так и эти суда все на металлолом. И же надо содержать, а денег нет. И поэтому они стали балластом, и вся вот эта вот подготовка, которая требовала... Вы сами вот поймите, судно всего лишь только в январе было...
Отремонтировано.
Куплено. И да. Даже не декабре. Отремонтировано, а в только декабре. Приобретено.
В декабре.
В декабре приобретено. Экипаж... За это время и сразу же уже в январе пошел в море. И вы сказали, как вот успеть это все и еще там отремонтироваться. Когда готовить этот интернациональный коллектив, его некогда было готовить. Ну а здесь частный случай и ситуации, когда ну и невозможно было в этих условиях даже подготовленному экипажу ничего сработать, потому что это мгновение. Мгновение. Там сориентироваться даже принятие решений.
Давайте Владимиру Гладышеву зададим вопрос. Владимир, вот когда на Западе читают сводку наших происшествий, мне кажется, уже это походит на то, как мы воспринимаем известия из Бангладеш, откуда-то из Филиппин, когда паром затонул там 400 человек. Уже, по-моему, так воспринимает Россия на Западе, как вам кажется?
Нет, я бы не сказал. Все-таки авария происходит везде. Я бы не сказал бы, что у нас количество техногенных катастроф, оно больше, чем в других странах, примерно того же уровня развития. Да, техника, аварии неизбежны, они будут. Важно создать систему, про которую был бы обучен персонал, при которой жизнь человека стоила бы дорого. То есть, когда вы создаете систему, при которой жизнь человека стоит дорого, тогда сами компании начинают заботиться об этом. У нас жизнь человека стоит дешево. И поэтому компании, посадят капитана, да, найдут козла отпущения. Все. Компания как была, так и есть. Поэтому я бы не сказал, что... Со стороны на самом деле за нами наблюдают гораздо большим сочувствием и симпатией, чем это может показаться изнутри, как ни странно. Но я думаю, что самое главное отношение к этим несчастьям, которые у нас происходят, это наше отношение, а не отношение чужих людей.
Спасибо, Владимир. Владимир, как вы считаете, вот Владимир сказал, что аварии неизбежны, но я соглашусь, но вот именно в таких ли масштабах, вы сами сказали, что у берегов Турции вообще ни одной жертвы не было.
Да, там капитан вовремя сориентировался, вовремя передал сигнал СОС, и так как судно находилось недалеко от берега, успели эвакуировать весь личный состав судна. А здесь немножко другая ситуация. Здесь все произошло неожиданно, мгновенно. И даже сигнала СОС никто не подавал. Поэтому на спасение могли рассчитывать только те, кто оказался на верхних палубах и мог воспользоваться спасательными средствами. Другое дело, что спасательные средства и подготовка к аварийной ситуации у этого экипажа, видимо, была на довольно-таки низком уровне. Потому что в ледяной воде человек может продержаться в гидрокостюме порядка 15-20 минут, не больше. И эти за 15-20 минут надо вот его вытащить. Угу. Или затащить на какой-то плот, или на какую-то спасательную лодку, чтобы он не замерз в воде. Кстати, эта проблема довольно-таки сложная. И не только для военно-морского флота, и для гражданского флота. Но этой проблемой скоро придется заниматься и Роскосмосу. Потому что в 2018 году у нас по плану запуск пилотируемого корабля с Восточного, и корабль будет лететь как раз над Тихим океаном. И задавались такой вопрос: а как будет срабатывать спасательная служба? Кто будет в случае аварии вытаскивать космонавта из воды? Вот. Оказалось, что у нас нет для этого приспособленных судов. И тогда вспомнили, что были корабли на подводных крыльях и экранопланы.
Угу, да.
Вот. И надо бы построить еще пару экранопланов на тот случай, если вдруг придется спасать космонавта.
Но вот не лесного, а морского.
Морского, да.
Да. Но экранопланы не и были морского регистра. Нет. И экранопланы вообще, это мы уже отвлекаемся, вообще-то создавались для того, чтобы захватить Дарданеллы, высадить там десант. Но это уже история.
Это мы пока не...
Вот. А вот что касается здесь, в таких ситуациях нужны какие-то быстроходные суда, которые бы могли прибыть в точку аварии, нужную точку, в достаточно короткое время. Таких судов нету и, наверное, в обозримом будущем не будет, потому что их можно создавать только на государственные средства. А государство у нас не вмешивается в бизнес и в производственную деятельность частных компаний. Частным компаниям эти суда тоже не нужны. Это большие траты. Поэтому все остается так, как у нас есть.
Да, Виктор Иванович, может быть, вы поставите на заседании Думы вопрос о расследовании этой трагедии?
Он будет сам собой там поставлен автоматически, поскольку на каждую аварию подобного типа обязательно есть реакция из соответствующего комитета. Но проблема вся в другом. Что комплектование сегодняшней Думы на 80% из тех людей, у которых свои интересы, в том числе и коррупционные, для них пребывание в Думе – это бизнес. Поскольку каждое место в Госдуме по спискам, а оно приблизительно от 5 миллионов долларов до 7 миллионов евро, и все, которые туда прибывают, из бизнеса, нефтяники, из бандитов, они должны это отработать и увеличить свой какой-то доход.
Виктор Иванович, вы не забывайте, что вы тоже член государственной
Думы. Да, поэтому мы на вас уповаем. Виктор Иванович, спасибо большое вам за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что вот у нас здесь фотография на плазме Булгарии, и вот до сих пор боль не утихает. Сегодня произошла еще одна авария, и жертвы стихии или преступной халатности. На эту тему мы говорили с нашими гостями Владимиром Гундаровым, военным журналистом, Виктором Черепковым, политиком, бывшим мэром Владивостока. И у нас на прямой связи из Лондона был адвокат, специалист по морскому праву Владимир Гладышев. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Хильман и Дмитрий Наликов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.